Лишний вес мешает тебе жить. Хочешь быстро похудеть? Хочешь красивое тело? Хочешь изменить свою жизнь к лучшему? Не знаешь, с чего начать? У тебя не хватает силы воли? Сообщество помощи и поддержки худеющих «Изгнание веса». Присоединяйся. Тебе обязательно помогут. «Изгнание веса.ру».
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Мы сегодня вот о чем поговорим. Сегодня же у нас 1 сентября. Надо ли проверять уроки, контролировать учебу? О, сейчас звук пошел. О, гораздо лучше. Итак, вот о чем поговорим. Надо ли или делаете ли вы это? Контролируете учебу, проверяете уроки, портфель, задания, дневники и так далее. Или надо, чтобы ребенок сам всем этим занимался. Я понимаю, что речь в большей степени идет все-таки о начальной школе, потому что в 10 или в 11 классе, я думаю, большинство родителей не проверяет уроки, да и в 7, 8 и 9, скорее всего, тоже. Поэтому, все родители могут приобщиться к этому разговору, но, наверное, в большей степени это все-таки касается детей младшего школьного возраста. Итак, да, мы еще сегодня поголосуем попозже по поводу того, надо или не надо контролировать учебу и проверять уроки. Из Волгограда пишет: проверять обязательно, восклицательный знак. Друзья мои, если вы хотите что-то сказать, вы подкрепите хоть каким-то аргументом. Почему обязательно проверяет Галина? Саша, я считаю, надо понимать своего ребенка. Кого-то проверять нет надобности, а кому-то просто помощь нужна, а не проверка. Меня не проверяла, закончила школу с серебряной медалью. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что скажете про проверку?
Ой, вы извините, я просто волнуюсь первый раз.
Да не волнуйтесь, все хорошо у нас.
Понятно. Знаете, как-то мне сложно ответить, потому что меня никогда не проверяли родители. Я, в общем-то, закончил школу, успешно там поступил в университет. А скажем, я придерживался такой же политики, не проверял задание сына.
Так.
Но это окончилось, в общем-то, не так удачно, как в моем случае.
Давайте расскажите, вас не проверяли, и вы учились хорошо, да?
В общем, да.
А сына вы не проверяли, он учился плохо?
Нет, он учился хуже, чем мне бы хотелось.
Так. А вам как бы хотелось?
Лучше, чем ударник.
Давайте, у нас же пятибалльная система в стране, так несложно объяснить, что вы хотели.
У него были четверки, пятерки, но трое больше, чем хотелось бы.
То есть 3, 4, 5?
Три были, да, то есть тройки были тоже.
И вас это расстраивало?
Расстраивало, да.
А зачем вам нужно было, чтобы троек не было?
Все-таки это какой-то для будущего запас, понимаете?
У нее тройки были по каким предметам?
Вы знаете, я уже даже забыл.
А сыну сколько лет-то уже?
Уже 28.
То есть уже не вспомнишь, да? Хорошо, после школы что с ним было дальше?
Он тоже поступил в институт, в такой коммерческий, где решали не знания, а деньги.
А вы считаете, что именно из-за того, что он плохо учился в школе? Да, относительно плохо.
Да, я думаю, да. Да, потому что если бы у него был бы навык самостоятельных занятий, он бы...
Секундочку, если бы не был навык самостоятельных занятий, это когда вы бы не проверяли. Если вы проверяли, не было бы навыка самостоятельных занятий. Вот здесь уже противоречие. Какие же они самостоятельные, если вы его проверяете? Давайте так рассуждать. Сам он мог на 3, 4, 5, правильно?
Да,
а не самостоятельно. Он мог, может быть, на 4-5, но это уже не навыки самостоятельной работы. А мне в консультацию приходят мамы и папы, которые не то что в школе, они в университет бегают, договариваются с деканатом, пересдают сессию, помогают оформить академический отпуск. То есть этот детский сад продолжается, когда ребенку уже 20 лет, 22, 23 года в среднем. Таня спрашивает, ведь учителя требуют контроля и совместной работы над уроками. Таня, значит, я работал, ну, такое советское все-таки время, я закончил работать в школе в 89-м году. И работал я в школе в общей сложности лет около 10, может, чуть поменьше. И работал я и с той, и с другой стороны, об этом часто рассказывал, то есть я работал и учителем, и психологом. Сначала работал только учителем, а потом, когда уже закончил психфак, уже стал и психологом. И таким образом я побывал по обе стороны баррикад. Когда я работал учителем, я тоже хотел, чтобы родители принимали участие в учебном процессе. А когда я работал психологом, то я говорил учителям и родителям, что это работа учителей, и родители, в общем-то, и деньги за это не получают. Они не должны превращать дом в филиал школы. Они приходят с работы не для того, чтобы сразу все бросить, они уставшие, и заняться уроками. Но это было другое время. Я вам просто пример сейчас один дам, и вы поймете, что такое другое время. Это было время, когда вот я работал там и в средней школе, и в начальной. Я возьму начальную школу. Значит, вот класс, там 25 детей. Значит, они пишут по русскому и по математике домашнюю классную работу. Сдают тетради каждый день. Значит, тетради требуют проверки каждый день. Предположим, я не знаю, загулял, выпил, и вообще было не до тетрадей. И один день ты пропустил. То есть ты в один день не проверил ни классную, ни домашнюю работу. Ну ничего. Так дети подходят, спрашивают, типа, а где оценки? Ты говоришь, ну не проверил. Вот если ты два дня не проверил, родители начинают жаловаться лично тебе или завуче по учебной работе или по начальной школе. То есть два дня подряд, чтобы были не проверены тетради, я такого не помню. Три дня подряд – это уже криминал. А чтобы было понятно, о чем речь идет. То есть это такой поток бесконечный. Дети делают домашнюю работу классную, ее надо каждый раз проверять, каждый день. И начинают, а что они ее делают, для кого они делают, если никто на это не смотрит. Сегодня я знаю, что многие дети не те тонкие тетради по 2 копейки, а толстые тетради по 96 листов. Просто вот подходит ребенок, учитель, и говорит, Марья Ивановна, а у меня тетрадь закончилась. Тетрадь, в которую никто вообще не заглядывал, ни один учитель. Ну, Марья Ивановна говорит, ну выбрось ее и заведи новую, весь разговор. Я видел своими глазами эти толстые тетради, ни разу не проверенные. То есть что-то ребенок пишет, это вообще его дело. А контролируется учеба ребенка через контрольные и самостоятельные работы. Дают контрольные, вот через контрольные, собственно, ставят оценки по русскому, по математике. А что он там делает, домашний класс, вообще никому не интересно. Поэтому учителя сейчас не могут сказать, например, что они мало зарабатывают. Учителя сейчас хорошо зарабатывают. Учителя зарабатывают примерно 1000, 1500, 2000 долларов в месяц. Нормальные деньги. И даже больше 2000 долларов в месяц. В Москве, во всяком случае. Я знаю, что нас не только Москва слушает. В Москве хорошие зарплаты. Я не хочу конфликта между родителями и школой, чтобы родители качали свои права и говорили, что это не наша работа проверять уроки, а учителя говорили, слушайте, у нас такая сложная программа, если вы не будете помогать нам, то ваш ребенок не сможет там в нашей гимназии, лицее, английской школе, математической школе учиться. Но я считаю все-таки, вот свое мнение высказываю, что это дело школы. Школа несет ответственность за ребенка. Объясню коротко логику. Когда ребенка принимают в первый класс, имеется в виду, что он адаптирован в школе, что он не умственно отсталый, что он не болеет какими-то заболеваниями, не дающие ему возможность учиться, у него нет психических отклонений, чтобы он не усваивал материал, у него нет отставания в развитии, у него нет идиотии, имбецилии и так далее. Он его проверяет, специально экзаменует, учиться может. Поэтому, если он вдруг учится плохо, то, конечно, это вопрос в школе, потому что его взяли как человека, который в состоянии одолеть эту школьную программу. В противном случае, тогда надо было на собеседование перед поступлением в школу сказать, что, дорогие родители, Ваш ребенок требует там коррекционной школы, коррекционного класса, или вообще на будущий год отдайте, он не может учиться. Раз его взяли, значит, стороны подписали соглашение о том, что ребенок абсолютно обучаемый. Поэтому, мне кажется, это все-таки проблема школы. Наташ, может, сейчас поголосуем, раз у нас песня будет, да? На песне. Итак, мы сейчас будем голосовать. Наташа сейчас настроит нам компьютер. Я пока расскажу, о чем голосование. Вы за то, чтобы контролировать учебу, проверять уроки? Или вы против того, что контролировать учебу и проверять уроки, а за то, чтобы ребенок сам учился в школе, а вообще эта тема не касалась? Вообще неинтересно, там, где эта школа находится, вообще дело ребенка. Ну, я сейчас утрирую, конечно, да? Но что, скажем так, учеба – это сугубо, так сказать, личное дело ребенка. Или вы за то, чтобы участвовать в этом учебном процессе через контроль, проверку домашнего задания и так далее. Итак, если вы за контроль, если вы считаете, что детей контролировать надо, я подчеркиваю, в основном я обращаюсь, конечно, к родителям начальной школы, детей начальной школы, но они могут иметь свою точку зрения, даже если у них нет детей или они отучили 100 лет назад. Результаты меня шокировали. 82% за то, чтобы детей контролировать и проверять, ну и, соответственно, 12%. 18% за то, чтобы их не контролировать и не проверять. Вы знаете, я, естественно, дам оценку этому голосованию только в конце программы, иначе получится такой перекос за счет моего мнения. У людей есть разные точки зрения, они все требуют уважения, будут еще звонки, есть много сообщений. Я буду читать, отвечать на звонки. Люди имеют свои соображения, почему они считают, надо проверять или нет. Но, честно говорю, я думаю, хотя бы пополам будет. Нет. 82% за контроль и 18% против контроля. Такая вот интересная ситуация. Итак, никогда не проверял, давал самостоятельность, ребенок учится во Франции. Абдул. Мне кажется, что девочек не нужно, а парней надо. В смысле, проверять девочек не нужно, а мальчиков нужно. Алексей из Москвы благодарен родителям, что никогда не проверяли уроки, учился на твердую четверку, но только из-за лени мог и лучше. Правда, в итоге не получил высшего образования, но это мой выбор. Кругозор неплохой, постоянно занимаюсь самообразованием. Алексей из Москвы. Насчет четверок и пятерок. Давайте тоже пару минут посвятим этой проблеме. Значит, если мы сейчас опять будем говорить про тяжелых психологических родителей, которые обуреваемы какими-то амбициями, что их дети должны быть самые лучшие, самые умные, это должно выражаться в золотой медали и в пятерках, или уже на худой конец в пятерках и четверках, то это проблема неуверенности в себе или тревожности самих родителей. Вот очень многие пациенты, которые приходят ко мне в консультацию, в школе были отличниками. Это первый признак, как правило, того, что это очень тревожные люди. Редко бывают отличники, которые вот левой ногой учатся, и они отличники. Я помню, когда я работал в 43-й гимназии, у меня был Аверинцев Ваня, сын Сергея Сергеевича Аверинцева, если кто знает, кто это такой. Вот он учился, просто 2 минуты делал уроки и был отличником. Но он при этом в первом классе уже учил примерно 6 языков, поэтому для школы для него это был детский сад. Но остальные, которые были отличниками, они сидели и задницей высиживали, они переделывали, особенно девочки, по 10 раз переписывали все это выражение очень большой тревожности, которая, как правило, насаждалась родителями. Я сейчас отвечу Наталье, потом вернусь к оценкам. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Я, собственно, у меня нет вопроса. Хотела поделиться своим опытом.
Давайте.
Я с детьми поступала, когда они были еще маленькие. Они у меня уже выросли, и они вполне успешные такие, ну, нормальные дети. Вот. И когда я была маленькая, когда я была училась в школе, меня родители не то чтобы контролировали, но постоянно тянули. То есть я должна была учиться очень хорошо. Вот. На меня было определенное давление со стороны родителей, поэтому я на своих детей совсем не давила.
А что родители от вас хотели?
Как? Чтобы я училась только на пятерку.
А зачем?
Как зачем? Папа был большой начальник. И я не должна
вот
была...
Вот логика какая.
А, логика какая? Я не должна была позорить семью.
А это позор.
Ну да.
Понятно.
Вот. Ну, и мне это постоянно угнетало, да. Очень сильно. Потом я решила на своих детей не давить, ничего от них не требовать. И ничего. Все нормально.
Выучились.
Все образовались, да.
Да.
При этом, ну, пришлось, конечно, заниматься перед поступлением в университет. И даже после того, как дети поступили, ну, по определенным дисциплинам, по которым появлялись трудности.
Ага.
Но занимались, между прочим, с ним, с моим сыном занималась моя подруга, которая преподавала в университете. Она очень интересно преподавала. У сына никогда не было тяги к математике. И она умела преподавать предмет так, чтобы не научить ребенка заинтересовать. Вот. И после того, как одна... Моя знакомая учительница математики по моей рекомендации отвела к ней своего сына. Она сама брала у него уроки по тому, как преподавать математику. Вот. А дети выучились. Причем получилось очень смешно.
Они, я надеюсь, не на пятерке учились?
Боже упаси, у меня сын крутой троечник. Он учился исключительно на тройке.
Вот вы знаете, мне кажется, вот такой звонок, он очень хорош тем, что мы можем долго теоретизировать, а вот есть конкретная история. Учился на тройке, вышел в люди. Я хочу себя тоже привести в пример, друзья мои. Я вообще в школе не учился. То есть мне тройки ставили просто потому, что это было советское время, директор школы был членом райкома партии Киевского района, если бы мне дали бы справку о том, что я прослушал 10 лет, вместо аттестата она бы вылетела из райкома, а может, еще из партии. То есть совсем не учился, меня наказывали, лупили, я сбегал из школы. Последние 2 года я по договоренности с завучем ходил, я не знаю, в каждом полугодии, может быть, по месяцу или по 2 месяца. В общем, я был такой конкретный троечник. И тоже, как видите, вырос вполне себе успешным. Вообще никак не связано. То есть я не учился, потому что у меня были какие-то проблемы, я плохо понимал материал, я еще был еще левша переученный, то есть мне было трудно писать и так далее. И нормально в результате. И закончил психфак, и все хорошо. Я что хочу сказать? Конечно, это, как правило, личностные проблемы родителей, которые обуреваемые самолюбием больным, которые очень в себе не уверены, тревожные. Им кажется, что если дети будут плохо учиться, они потом социально не адаптируются, не смогут получить образование, мальчики там в армию загремят и так далее. Или что они действительно позорят семью своей плохой учебой. В общем, это все, так сказать, тараканы родительские, которые, к сожалению, насаждаются детям. И если ребенок учиться сам не хочет, то есть он... Не как Ваня Аверинцев автоматически эти пятерки получает, а ему для этого надо прилагать усилия, то получается, что все-таки детей заставляют в этом смысле учиться. И таким образом еще отвращают от учебы, как вообще от, так сказать, мыслительного процесса некоего. Это плохо. Ну и плюс, короче, сказать то, что я обычно говорю, что детей надо любить просто так, а не потому, что они плохо или хорошо учатся. Андрей пишет, если не проверять, то портфель станет складом шприцев и бутылок. Вы что, хотите сказать, что вы в 11 классе проверяете? Я не думаю, что у первоклассника будут шприцы и бутылки в портфеле. Таня, а ребенок, вырастая, не упрекнет родителей, что все пустили на самотек? Вот хороший вопрос. Вы знаете, я вам, Таня, что отвечу? А самостоятельные дети, они чем самостоятельны? Они с детства привыкли брать ответственность на себя. Поэтому они не будут родителей обвинять в принципе, потому что это их ответственность. А если они инфантильны, они, конечно, будут обвинять родителей. Вы, наверное, многие родители сталкивались с тем, что дети у вас во всех смертных грехах обвиняют, что вы на фигурное катание не отдали, на английский не отдали, на плавание не отдали, на музыку и шахматы не отдали и так далее. Хочется сказать, пошлите детей куда подальше с этими претензиями. Если дети вас просили, и вы это не сделали, это другой вопрос. А если они ничего не хотели, а вы должны были их заставить, по их мнению, то это неправда. Потому что дети должны сами чего-то хотеть. Олег из Петербурга, здравствуйте.
Доброй ночи.
Добрый.
Я глава многодетной.
Сколько у вас детей?
У меня 13.
13 детей?
Да, спасибо.
Здорово.
Вот, неприемных.
Что вы говорите?
Своих детей не
приемных. Своих?
Да. Я что хотел сказать. Мы вот обсуждали по поводу оценок и опеки.
Угу.
Вот, я считаю, что лишняя гиперопека вредна для ребенка в любом случае. Ну вот в своей семье смогли выстроить отношения, когда дети фактически, ну, самонастраивающая система, они друг друга контролируют, уже старшие, младшие.
Ну да, ну, когда 13 детей, младшие, там уже мини-класс.
Ну да, младшие что-то подсказывают, старшим наоборот. Вот. Проблема, конечно, конфликты есть, все дети разные.
Ну, плюс их 13, да.
У каждого ребенка характер разный.
А у вас, наверное, двойняшки есть?
Вот. Нет, двойняшек нету.
А какой у старшего возраста, у младшего?
Ну, младший вот будет 13 числа дочка. А старшая дочка сейчас институт заканчивает.
Ну, здорово.
Вот.
Это здорово, 13 детей, это действительно. Вот бывает же семьи счастливые, а? Так, поехали дальше. Будет только лучше, если до 5 класса проверять. Светлана, чем раньше и больше в разумных пределах мы доверяем детям, тем более ответственными они становятся. Моим сыновьям 24-25 лет. С первого класса их сажали за разные ряды парт по принципу, кто выполнил домашнее задание самостоятельно. Наш великий директор Тубельский, да, есть такой директор Тубельский, на собраниях всегда говорил, что наши дети самые лучшие, нужно им дать прожить свою жизнь самостоятельно. С уважением, Светлана. Вот я как раз работал у Юрия Владимировича Завельского в 43-й школе. Вот был фильм даже «Нежный возраст» про эту школу. Мне с этим тоже повезло со школой. Учительница нашей внучки, первоклассница, оказалась внешне похожей на учительницу, которая когда-то нанесла психотравму ее маме. У мамы крайне негативное ожидание. Что делать? Спасибо, Светлана. Но если не понравится, вы просто переведите ребенка в другую школу или в другой класс. Таня спрашивает, с какого класса и сколько таких детей, которые хотят учиться сами? Вы знаете, по идее, ребенок здоровый может, я не говорю слово «должен», сейчас избегаю, может хотеть учиться сам. Может. Если он не хочет учиться сам, значит, есть какая-то проблема. Или его перенапрягли перед школой, или у него из-за старших там братьев и сестер вообще неприятные ассоциации со школой. Или в доме такая обстановка, и школы его, не знаю, пугали, он школу воспринимает как будто это конец его детства и так далее. Надо смотреть конкретно, потому что ребенок здоровый, в принципе, учиться хочет, потому что ему это все интересно. Моя учительница вызвала маму и сказала, что я такая талантливая, что я должна трястись на каждой тройке. Бог с вами, ответила мама, у нее будут двойки. Андрей, нужно соучастие родителей в образовании детей и кругозор их интеллекта, потому что это свои дети. Проверяла сына в первом классе, когда увидела, что справляется, оставила в покое. Друзья мои, вот наша программа подходит к концу, что я хочу сказать. Я скажу свою точку зрения. То, что у нас 80% родителей за то, чтобы контролировать детей, говорит о многом. Что мы, не доверяем своим детям. Мы считаем их, видимо, тупыми, недоделанными, отстающими в развитии, инфантильными, я не знаю уже какими, да, неспособными сами за себя отвечать. И это наша психология. В каком-то смысле мы инфантильные, даже будучи взрослыми. Но начало этого, естественно, в детстве. Если вы будете проверять детей, то вы, конечно, как вам покажется, знаете, как наркомания, да, или там алкоголизм, что вы на какое-то время погасили свою тревожность, свою неуверенность. Вот вы проверили уроки и можете спать спокойно. Но вы забываете о другом. Что ребенок так ведь и не научится самостоятельно учиться. Он привыкнет к тому, что его проверяют, что его контролируют, и что вообще ответственность за его учебу вообще не на нем, а на его родителях. Обычно там на маме, там папа, наверное, не так часто, хотя есть и папа, который проверяет. Плюс к этому вы отравляете взаимоотношения в семье, потому что ребенок в школе учился, обычно проверяют у неблагополучных с точки зрения успеваемости детей. Значит, приходят родители домой, ребенок уже с тревогой ждет, что сейчас начнется, а это покажи, а это мне прочти, а стихотворение еще раз, а это еще раз выучи, а на вопросы ты на второй и шестой не отвечаешь, задачу ты решил неправильно, иди переделывай, переделаешь, я тебя буду ужином кормить. В общем, такая тоска какая-то тюремная. Ребенок действительно в первом классе требует помощи. Но он может сам попросить, если ему непонятно. Ему надо помочь обязательно. Но не надо только бежать впереди паровоза и делать вместо него. Потому что от этого он действительно самостоятельность не приобретет.
Лишний вес мешает тебе жить. Хочешь быстро похудеть? Хочешь красивое тело? Хочешь изменить свою жизнь к лучшему? Не знаешь, с чего начать? У тебя не хватает силы воли? Сообщество помощи и поддержки худеющих «Изгнание веса». Присоединяйся. Тебе обязательно помогут. «Изгнание веса.ру».